Two or three witnesses in the first Timothy 5.
Брат Джон мне во время перерыва передал несколько вопросов, с которыми вы подходили к нему по поводу 1 Тимофею 5 главы.
And I understand that some would say that 1 Timothy 5:19 needs to be connected with Matthew 18.
И, насколько я понимаю, некоторые связывают 19 стих 5 главы 1 Тимофею с 18 главой Матфея.
In Matthew 18, you, as part of the discipline process, you would eventually go to the guilty person with two or three witnesses.
В Евангелии от Матфея 18 главе, там, где разбирается процесс церковного взыскания, к виновному в конечном итоге нужно прийти с двумя или тремя свидетелями.
And those two or three witnesses don't necessarily have primary knowledge of the offense.
И там двое или трое свидетелей — это не обязательно те люди, которые знают о преступлении, являются свидетелями греха.
They're witnesses of the rebuke being brought to this brother in Christ.
Это свидетели того, что обличение было совершено.
So they're bringing additional weight to bear in rebuking this brother and seeking his repentance.
Они дополнительные соучастники обличения, чтобы брат мог раскаяться.
And if that's a correct association, then the witnesses in 1 Timothy 5 are not witnesses who have primary knowledge of the offense.
И если вот такую связь провести, то в 1 Тимофею 5 главе говорилось бы о свидетелях, которые не обязательно были бы свидетелями греха и не обязательно знали бы о грехе из первых рук. В таком случае говорилось бы о том, что двое или трое свидетелей просто принимают участие в церковном взыскании, в обличении.
I understand that potential connection.
Я понимаю, что потенциально может быть такая связь. Но я не придерживаюсь такой точки зрения, и вот почему. Если посмотреть, как фраза «двое или трое свидетелей» используется в Библии, то обычно все-таки она используется в другом значении.
Like, for example, in Deuteronomy 17:6.
Например, во Второзаконии
17:6.
Там говорится, что нужно, что в смертную казнь можно приводить в исполнение только при наличии двух или трех свидетелей. Нельзя приводить в исполнение смертную казнь в присутствии лишь одного свидетеля.
И эти свидетели — это те, кто бросает камень первым.
Свидетель, кстати сказать, должен был бросить камень первым.
Из
этого текста следует, что двое или трое свидетелей должны были подтвердить улики, подтвердить факт преступления.
In Deuteronomy 19:15 it says that a single witness may not testify against another person for a trespass.
Также и во Второзаконии 19:15 говорится, что недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине.
So it says that did you read the whole verse?
No.
Yeah. The matter could only be legally established on the testimony of two or three witnesses.
Дело решается только при наличии двух или трех свидетелей.
So the point in both of those passages in Deuteronomy is the two or three witnesses provide primary evidence. They're providing corroborating evidence of the offense.
В этих текстах смысл в том, что двое или трое свидетелей подтверждают факт преступления.
One witness who brought evidence of the crime wasn't enough to legally establish the crime.
Если был один свидетель, этого недостаточно для того, чтобы на законных основаниях установить факт преступления.
И,
на мой взгляд, в 1 Тимофею 5 главе тоже говорится, если выдвигается какое-то обвинение против старейшины, против пресвитера, то принимать его можно только при наличии двух или трех свидетелей. Свидетельства одного человека недостаточно.
So I understand the connection of Matthew 18 with 1 Timothy 5.
Я понимаю, что можно в потенциале связать 1 Тимофея 5 главу с Матфея 18 главой.
And in that case, the two or three witnesses would simply be people who are bringing additional weight to bear on the person and rebuking them.
В таком случае эти двое или трое свидетелей – это просто дополнительные участники обличения и свидетели обличения.
The two or three witnesses are not all people who have primary knowledge of the offense. In that case.
И в таком случае это не свидетели греха.
And then because of what Deuteronomy has, I think that the two or three witnesses are people with primary knowledge.
Но мне кажется, что здесь ближе такие тексты, как Второзаконие, 19 глава, 17 глава, двое или трое свидетелей греха, свидетелей преступления.
John asked me, what would I do then if I saw a sin in the life of an elder and I'm the only one who knows?
Джон спросил меня в таком случае, что бы я сделал, если бы я увидел грех в жизни какого-то пресвитера, и я единственный свидетель этого греха.
Well, first of all, I would go to him meekly and humbly as an individual and say, help me understand what I just saw.
Я бы подошел к нему в таком случае в кротости, наедине, и попросил бы его объяснить, что я увидел.
What's described in 1 Timothy 5 appears to be to me something more official or serious.
А то, что описывается в 1 Тимофею 5 главе, на мой взгляд, это более официальная, более серьезная ситуация.
And so, let's say that I was acting inappropriately with a woman who wasn't my wife.
Предположим, что я повел себя неподобающим образом с какой-то женщиной.
And Alex saw me.
И Алексей меня увидел.
And there was nobody else who saw me.
И никто больше не видел этого.
And I'd say to him, if it was, you know, if I wasn't the guilty party, I'd say, look, we have to wait till we have evidence of this. Let's keep our eyes open, because this is going to happen again.
Ну и если бы никто больше этого не видел, к примеру, и вот со мной, ну, допустим, с кем-то другим, если бы я не был участником преступления, да, был просто сторонним человеком, и со мной бы Алексей поделился и сказал об этом, я бы сказал, давай подождем, потому что если это действительно был грех, то он обязательно еще раз проявится.
But I understand the two different ways of looking at 1 Timothy 5.
Но я понимаю, что можно вот 1 Тимофею 5 главу рассматривать под двумя разными углами зрения. Ну и вы можете либо придерживаться того мнения, которого я придерживаюсь, и вы будете правы, либо придерживаться ошибочного мнения.
I'm teasing.
Шучу, шучу.
All right. Let's look then at the eighth commandment.
Давайте поговорим о восьмой заповеди.
In chapter 5, verse 19.
Пятая глава, 19 стих.
You must not steal.
Не кради.
Now there are those Jewish scholars who would say this talks about kidnapping.
Некоторые иудейские ученые говорят, что речь идет о похищении детей.
But I don't think it's that narrow.
Но я думаю, что это не так узко. Эту заповедь нельзя понимать так узко.
I think it prohibits all kinds of theft.
На мой взгляд, там речь идет о любом воровстве.
It's condemning the all forms of unjust gain at the expense of somebody else.
Эта заповедь осуждает любую форму приобретения каких-то вещей неправедным путем.
The sixth commandment involved the theft of life.
Шестая заповедь касалась лишения жизни или похищения жизни.
The seventh commandment, the theft of purity and sanctity in marriage.
Седьмая заповедь касается похищения чистоты или святости отношений в браке.
And this one deals with the theft of property, possessions.
Восьмая заповедь относится к похищению собственности.
And this rule is in the Ten Commandments not simply because theft is a bad thing.
И это правило находится в десяти заповедях не только потому, что воровство само по себе плохо.
It's a demonstration of total dissatisfaction with what God has given in His sovereignty.
Кража демонстрирует неудовлетворенность тем, что Бог дал тебе по своей суверенности. Это говорит о том, каково мнение человека о Боге. Ну и к тому же крадущий поступает со своими собратьями, израильтянами, плохо, так как не угодно Господу. Это восьмая заповедь. Девятая заповедь – не порочь доброе имя.
You must not offer false testimony against another, against your neighbor.
Не произносить ложного свидетельства на ближнего своего.
The verb here is literally do not answer against your neighbor.
Глагол буквально можно перевести так: не отвечай против твоего ближнего.
And the use of that verb with the preposition that follows it normally suggests some kind of a legal connotation.
И обычно этот глагол с таким предлогом употребляется в юридическом контексте.
It seems to depict a legal case, some kind of dispute between two members of the nation of Israel.
По-видимому, речь идет о каком-то юридическом разбирательстве, о споре между двумя израильтянами.
There needs to be a faithfulness to truth in covenant relationships.
И в рамках завета, завета с Богом, должна быть соблюдена истина. Конечно, это относится и к честности вообще. Однако, в первую очередь, у этой заповеди юридическая коннотация.
Don't make an accusation, don't use evidence that is improper or incorrect that damages the other person.
Не произноси обвинения или свидетельства против другого человека ложно.
Don't falsely accuse.
Не обвиняй его на ложных основаниях. Не порочь его репутацию.
False testimony is a form of theft of character.
Ложное свидетельство – это похищение репутации.
Okay. Then the tenth commandment.
Дальше десятая заповедь.
Don't covet.
Не возжелай.
Now this is the only commandment of the Ten Commandments that really has no external evidence.
Это единственное из десяти заповедей, которое относится исключительно к внутренним желаниям человека и не проявляется внешне.
In general, all the other commandments would manifest themselves in concrete conduct.
А все остальные заповеди проявляются в конкретном поведении.
This one could go on for a period of time and you wouldn't know about it just by watching a person's conduct.
Эта же заповедь может нарушаться долгое время внутри, в сердце человека, о чем никто другой не будет знать.
So one commentator wrote that this commandment is addressed to the believer, not to the lawyer.
Один комментатор пишет, данная заповедь обращена к верующему, а не к юристу.
The point is, there isn't evidence to bring to bear to say, yes, you've committed adultery.
Что он хочет сказать? Невозможно представить улик и сказать, можно представить улики и сказать, ты совершил прелюбодеяние.
So he says here, do not crave, desire another man's wife or all of his possessions.
Но невозможно представить улики и сказать, там, ты возжелал. Не возжелай чего-то другого, того, что есть у ближнего твоего, говорит эта заповедь. Жена какого-то человека, его имущество – это самое близкое, что он имеет.
Does this mean that it's wrong to desire something you don't have?
Значит ли это, что нельзя желать вообще ничего, что ты не имеешь? Ну, предположим, что либо у вас нет компьютера, либо у вас компьютер очень старый.
And here up on the podium I have a computer from the seminary that I got the Thursday before I came, so it's brand new.
А здесь на кафедре у меня стоит компьютер из семинарии, который я купил прям за неделю до приезда сюда, новенький.
And you're thinking, boy, it sure would be nice to have a brand new computer like Dr. Grzani does.
И вы думаете, ну неплохо было бы таким компьютером обзавестись, как у доктора Грисанти.
Have you sinned?
Вы согрешили?
I'd say no.
Я бы сказал нет.
Boy, he has a nice car.
О, у него хорошая машина.
Mine has a cracked windshield.
А у моей машины на лобовом стекле трещина.
His has really nice tires.
А у него хорошие шины.
Well, that'd be nice.
Ну да, неплохо было бы иметь такую машину.
By itself, that's not sin.
Само по себе это желание не есть грех.
I'm to observe that someone has something and think, yeah, it'd be nice to have this. It's not offensive in and of itself.
Ну или если мы замечаем, что у какого-то человека что-то есть, само по себе это не есть еще преступление, желать чего-то подобного.
It's kind of like window shopping.
Как мы иногда любим поглазеть на витрины в магазинах.
I mean, have you ever gone to the store and thought, boy, it'd be nice to have that?
Вы когда-нибудь ходили по магазинам и, может быть, смотрели вокруг и думали, о, неплохо было бы вот такой вещицей обзавестись?
And that's as far as it goes.
И дальше этого дела не идет.
What we're talking about isn't just a desire that crosses your mind.
Эта заповедь говорит не просто о наличии желания.
The idea is there's a craving that you have for something that you cannot legitimately or righteously have.
Это не просто желание, а это неисчезающее, неутолимое стремление обладать чем-то, чего вы не можете получить законным путем.
You want that, and it really bothers you that somebody else has it.
Вы очень хотите чего-то, и вам даже тошно при мысли о том, что этим владеет кто-то другой.
It's something that plagues your heart.
Это мучит ваше сердце.
It could affect you with a negative attitude toward that person.
Это даже может негативно вас настроить против того человека.
Or to think about doing things that were not righteous.
Или может подтолкнуть к неправедным поступкам или к неправедным мыслям.
And so, when I talk about desire by itself not being what's bad here,
когда я говорил, что желание само по себе это еще не есть проблема, не есть нарушение этой заповеди,
I don't want to minimize the danger of desiring things other people have.
Я не хочу свести к минимуму, преуменьшить как-то опасность того, чтобы желать того, что у других людей.
Sometimes it doesn't take very long to cross from what's not sin to what is sin.
Иногда от того, что не является грехом, до греха всего лишь один шаг.
It may not seem fair to you that this guy has this and I don't have that.
Вам может казаться несправедливым, почему вот у этого человека что-то есть, а у меня этого нет.
Once you start thinking that, you're just right about to jump off the cliff.
Как только вы начнете так думать, допустим, такую мысль, вы уже стоите на краю обрыва.
Because if it's not fair, guess who's responsible for that?
Потому что если это несправедливо, то кто в этом виноват?
God must have shortchanged you and blessed him.
Наверное, Бог вас обошел стороной, а благословил другого. Когда мы недовольны тем, что Бог дал нам, мы, по сути, заявляем, что Бог совершил ошибку.
I deserved that.
Я этого заслуживал.
And so here Israel is being exhorted to not covet things that belong to somebody else.
И вот Бог призывает Израиля, чтобы они не желали того, что у других.
Again, this coveting doesn't necessarily manifest itself in concrete behavior all the time.
Вот эта вот жадность, желание обладать чем-то, не обязательно проявляется или не всегда проявляется в конкретных поступках.
But it shows up eventually.
Но в конечном итоге проявится.
Either in a very materialistic attitude.
Или в материалистическом настрое, отношении к жизни.
And you talk to a person, you can tell they're coveting.
Вы можете поговорить с человеком, и станет ясно, что он завидует, желает обладать чем-то.
Or they're willing, eventually willing to compromise biblical principles to try to acquire what they don't have.
Или человек готов поступиться библейскими принципами для того, чтобы приобрести что-то, чего он не имеет.
So the act of coveting and the act of adultery or theft, murder, don't always go together in time.
Так что зависть и убийство или воровство не всегда происходят одновременно. Но чтобы не довести дело до уже конкретных проявлений, до убийства или воровства, нужно, подобно Израилю, обращать внимание не только на внешние поступки, но и на само желание.
And the command to not covet is an example of how what God expected of his people wasn't just external obedience.
И заповедь «не завидуй», «не возжелай» показывает, что Бог ожидал от Израиля не только внешней, не только внешнего послушания.
God always desired obedience from the heart.
Бог всегда желал, чтобы люди слушались Его от сердца.
Questions about the last three commandments?
Есть ли вопросы о последних трех заповедях?
Okay. Well, we're returning now to the normal outline that we've had before and after now the Ten Commandments.
Теперь мы возвращаемся к обычной нумерации пунктов.
Remember, we're in the general stipulation section.
Помните, мы с вами разбираем общие условия завета.
You have the book begins with a what?
Книга начинается с чего?
Verses 1 through 5 of chapter 1.
С первые пять стихов первой главы.
What does it begin with?
С чего начинается? Преамбула.
A preamble.
Да,
okay,
преамбула.
What's the next section, chapters 1 through 4?
Следующий раздел до конца четвертой главы. Historic.
Historical prologue. Prologue. Historical introduction.
Исторический пролог, историческое введение.
Where the Lord kind of gives an overview of his dealings with his people from the time of Sinai to the time of their encampment on the plains of Moab.
Господь напоминает о том, как он поступал с Израилем и что делал для Израиля от их выхода от горы Синай и до прихода в долины Моава.
In chapters chapters 1 to 3 involve the historical overview, and chapter 4 is a message that Moses preaches.
В рамках этого раздела первые три главы посвящены собственной истории, а четвертая глава представляет собой проповедь Моисея, основанную на этой истории.
What is Moses's message about?
Чему посвящена проповедь Моисея?
It's a call to worship the Lord wholeheartedly and purely.
Это призыв поклоняться Господу от всего сердца в чистоте.
Obey all he says and worship him in a way that honors his name.
Повиноваться всему, что он говорит, и поклоняться ему так, чтобы это прославляло Его имя. Признавать, что Он ни с чем не сравнимый Бог. И дальше главы с 5 по 26 — это условия Завета. Бог показывает своему народу, чего Он от них ожидает.
And there are two subcategories for this large section.
Этот большой раздел подразделяется на две категории.
The general stipulations involve chapters 5 through 11.
Общие условия описаны в главах с 5 по 11.
And the specific stipulations involve chapters 12 to 26.
И частные условия относятся к главам с 12 по 26.
It's in that 12 to 26 section you have what you think of normally when you think about Mosaic law.
В главах с 12 по 26 описаны заповеди, которые мы называем частными условиями, которые обычно и приходят на ум в первую очередь, когда речь идет о законе Моисеевом.
But in chapters 5 through 11, it's like a call to loyalty or a call to total allegiance.
А главы с 5 по 11 — это призыв к верности, призыв к полной преданности Господу.
And we've talked about now a good part of chapter 5.
Мы разобрали большую часть пятой главы.
And the chapter ends with a look at the theophany of God.
Глава заканчивается явлением Бога.
The manifestation of God, the revelation of God at Mount Sinai.
Вестью о том, как Бог явился на горе Синай.
Now I'm going to skip the last part of chapter 5 for the sake of time.
Из-за недостатка времени я пропущу последнюю часть пятой главы.
But you see, in this whole stipulation section, the Lord begins by talking about the fact that God made this covenant, and it's relevant to the current generation in Moses' day.
Этот раздел, описывающий условия завета, показывает, что закон Моисеев относился и к новому поколению, или завет Моисеев относился и к новому поколению израильтян во времена Моисея.
And then he goes through the Ten Commandments, so God's people are reminded of the heart of the Mosaic Covenant.
Сразу же вслед за тем, как Моисей сказал, что этот закон относится и к ним, к новому поколению израильтян, он перечисляет 10 заповедей. Это сердце и суть закона.
Then he ends the chapter by looking at the theophany, the appearance of God at Mount Sinai.
И заканчивает главу, напоминая о явлении Бога на горе Синай.
Why is that relevant?
Какое это имеет значение?
Because God wants his people to know not just what he asks of them, but who he is.
Бог хочет, чтобы его народ знал не только, чего он от них требует, но и то, каким он является.
He's the all-powerful God.
Он всемогущий Бог.
He's the great sovereign of the universe.
Великий творец, суверенный царь вселенной.
He's the one who deserves their absolute obedience.
Он заслуживает их абсолютного послушания.
And then in chapter 6 he moves on to introduce what he's going to ask of them.
И в шестой главе он уже переходит к непосредственным требованиям.
And we're on page 54.
Мы на 54-й странице.
And so he's going to be providing these general stipulations that are a delineation of or an exposition of the Ten Commandments.
Начиная с 6 главы, Моисей будет излагать общие условия завета, которые, по сути, будут разъяснять или уточнять 10 заповедей.
Scholars debate over whether these three verses go with the preceding verses or go with the following verses.
Между учеными нет согласия на тот счет, относятся ли первые три стиха шестой главы к предыдущему разделу или к следующему разделу.
And they kind of do both.
Они относятся и к тому, и к другому.
So I just made it its own little section between the two.
Поэтому я выделил их в отдельный подраздел.
Look at verse 1.
Взгляните на первый стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею».
Does the Russians say these are the commandments, plural, or the commandment?
Plural.
Yeah. A number of English translations say these are the commandments, plural, statutes, plural, and ordinances, plural.
В нескольких английских переводах сказано «вот заповеди во множественном числе, постановления во множественном числе и законы во множественном числе». Но в еврейском это сказано в единственном числе «вот заповедь», а затем «постановления и законы во множественном числе».
И это интересно, что эта триада слов происходит в этой форме more than one time in Deuteronomy.
И интересно, что не единственный раз такая триада слов встречается именно в такой форме во Второзаконии.
And I say something about this in the notes you have.
И в конспектах у вас есть на этот счет замечания.
But let me just summarize why I think that's important.
Я кратко обобщу, почему, на мой взгляд, это важно.
I think the second two terms, the statutes and the rules, talk about the detailed legislation that's part of the Mosaic Law.
На мой взгляд, последние два термина, постановления и законы, относятся к деталям Завета Моисеева или Закона Моисеева.
Those two terms occur as a word pair 15 times in the book of Deuteronomy.
15 раз они встречаются в паре во Второзаконии.
But this is the commandment, I think, as a reference to God's call to absolute loyalty.
А эта заповедь, на мой взгляд, относится к призыву к абсолютной верности.
He's not talking about rules and regulations.
Здесь Бог не говорит о каких-то детальных постановлениях или требованиях.
He's not talking about numerous laws.
Он не говорит о множестве законов.
I think he's summarizing all that's commanded in this in this presentation of God's expectations.
Он обобщает в одном слове все, что заповедал Бог.
It's the principle that lies beneath all of these laws.
Это принцип, который стоит за всеми этими законами.
It's the basic demand for absolute loyalty.
Это требование быть абсолютно преданными Господу.
That's described in different ways throughout these chapters.
В этих главах это требование описывается и объясняется с разных сторон.
And we'll see the different verbs that Moses used to describe Israel's covenant conduct.
Мы увидим разные глаголы, которыми Моисей описывает поведение Израиля в рамках Завета. Бойся Господа.
Love the Lord.
Люби Господа.
Walk in His ways.
Ходи по путям Его.
Keep His commands.
Соблюдай Его заповеди.
Make oaths only in His name.
Клянись только именем Его.
And to summarize all of those, it'd be to live a life of loyalty.
И если подвести итог всему этому, будь верен.
So that's what I think the command, this is the commandment is talking about.
Вот о чем говорится здесь, вот что имеется в виду под заповедью.
And then the statutes and the rules refers to the detailed legislation that's part of the Mosaic law.
А постановления и законы уже указывают на детальные заповеди или детальные постановления закона Моисеева.
And Moses says that he's going to he was commanded by God to teach them so they could do them in the land they're about to possess.
Бог заповедал это через Моисея, чтобы они исполняли, чтобы они учили и исполняли эти заповеди.
And what's the ultimate goal in him teaching them so they could do them?
Для чего Моисей учил народ и для чего они должны были исполнять эти заповеди?
Look at verse 2.
Взгляните на второй стих. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои».
So you will fear the Lord your God by keeping His statutes and commandments.
Бойся Господа посредством чего? В чем это будет проявляться? Храня все Его постановления и заветы.
The fearing of the Lord is demonstrated by or manifested by their keeping of God's commandments.
Страх Господень демонстрируется исполнением Его заповедей.
And the fearing of the Lord is what occasions, what motivates their keeping God's commandments.
Страх Господень мотивирует их соблюдать заповеди.
So there's a connection between fearing the Lord their God and doing what He says.
Таким образом, между страхом Господним и исполнением Его заповеди есть непосредственная связь. Мы вновь это увидим в 6 главе, 4-5 стихах.
So we'll talk about this thought again.
Об этом мы еще таким образом поговорим.
But I want you to notice what comes first.
Но мне хотелось бы, чтобы вы заметили, что здесь идет на первом месте.
Is the focus on God or the focus on duty that comes first?
Что выступает на передний план? Что важнее, Бог или обязанности, обязательства?
Well, it's a focus on God.
Разумеется, здесь упор делается на самого Бога, на Его личность.
Fear the Lord your God so that or by keeping, in order to keep these requirements God has given you.
Бойся Господа, храня Его заповеди. Бойся Господа для того, чтобы ты мог хранить Его заповеди.
We're going to see that a theocentric, a God-centered focus is essential to God-honoring living.
Для того, чтобы жить так, как угодно Богу, необходимо, чтобы в центре вашей жизни, в центре вашего внимания стоял Бог.
And then verse 3 ends with the emphasis that's found in numerous places in the book of Deuteronomy.
И в третьем стихе мы находим мысль, которая повторяется во многих местах Второзакония.
Do these things and it will go well with you.
Слушай, Израиль, старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было.
And we've talked about that already.
Об этом мы уже говорили.
That the going well for you, the living long in the land is not an ultimate value.
Благоденствие и долгая жизнь на земле обетованной – это не конечная цель.
It's a means to an end.
Это средство для достижения другой цели.
It gives them the opportunity to live lives for God's glory before the nations of the world in the land of promise.
Это дает Израилю возможность жить ради славы Божьей и проявлять его славу перед другими народами.
Okay, then the next point deals with the rest of chapter 6.
Следующий пункт относится к концу шестой главы. Моисей, это пункт 3c. Моисей призывает Израиль показывать свою любовь к Господу, единому Богу, повинуясь всему учению Моисея, передавая его детям.
So they're supposed to be obeying what Moses is and has been teaching them.
Они должны повиноваться всему, чему учил их Моисей.
And they need to pass these realities on to their children.
И они должны передавать эти заповеди своим детям.
And that's going to be the result of seeing their God for who He is.
Это станет результатом того, что они будут видеть, каков Бог.
And it'll be part of a life of loyalty that results from seeing their God for who He is.
Если они будут видеть, каков Бог, они будут жить, они будут верными Господу, хранить верность Ему.
Okay, the first passage, the one we'll spend the most time on, is chapter 6, verses 4 through 9.
Первый текст, которому мы уделим особое внимание, это 6 глава, с 4 по 9 стихи.
Moses wants God's people to understand the life impact of the Ten Commandments and the Mosaic Law.
Моисей хочет, чтобы народ увидел, как 10 заповедей и остальной закон должны повлиять на их жизнь.
When I see the flow of the book of Deuteronomy, here is how I see chapter 6, verses 4 through 9 fitting into that flow.
Если говорить о развитии мысли автора во Второзаконии, о композиции всей книги, то вот как 6 глава с 4 по 9 стихи вписываются в структуру книги.
In chapter 5, he presented once again the Ten Commandments to God's people.
В пятой главе Моисей вновь пересказывает 10 заповедей народу. И затем говорит о явлении Бога народу израильскому у горы Синай.
So God's people are given a lofty challenge.
Таким образом, Бог, Моисей призывает народ Божий.
How can they live in accordance to these great expectations?
Жить согласно Божьим требованиям, но как они могут это сделать?
And how can they be faithful in passing on this vibrant faith to the next generation?
Как они могут передать живую веру следующему поколению?
I think this section is talking about how that can happen.
Я думаю, что данный раздел как раз объясняет, как это может произойти. Заметьте, он начинается с предложения, которое получило название «Шема». Это фокус верности. Почему этот текст называется «Великая Шема»? Потому что на еврейском 4 стих звучит так.
Shema Yisrael.
I don't have to repeat that.
Yes, then it's, yeah, you don't have to say it then. Yeah. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. That's the Hebrew. Shema Yisrael, hear Israel. Shema is the command to hear.
А вот как звучит эта заповедь на еврейском. Shema Yisrael, слушай, Израиль.
And so it's this command to hearken, to listen, to hear to what God has to say.
Это заповедь слушать, внимать тому, что говорит Господь.
That's the last part of verse 4 the scholars debate about.
И о концовке 4 стиха между учеными ведутся споры.
What does the Russian translation say for verse 4?
The Lord our God is one God, and one, the word that's used for one means like whole, like undivided, something like that,
okay.
or maybe exclusive, sold.
Okay. In English, the translations often use the word one.
На английском обычно в переводах звучит стоит обычное слово один.
Look at the next page, page 50. Page 57. I've given you a number of English translations and how they translate this line.
На 57-й странице даны несколько английских переводов и как они по-разному переводят эту строчку.
I just want to make sure you saw they're there and you can see how a lot of the time one is used in the verse one Lord. The Lord is one.
И вы увидите, что неоднократно используется вот это числительное один, Господь один.
And another option in several translations is the idea of alone. He is God alone, Lord alone.
И в некоторых других переводах используется другое слово, которое обозначает «только» или «исключительно», но, может быть, ближе соответствующее как раз русскому переводу «един».
Now, on the preceding page, I just make... somebody has pointed out that most translations fall into one of these two categories.
И на предыдущей странице я поясняю, что большинство переводов следует либо тому, либо другому образцу. Одному из этих двух образцов.
It either says something about God himself,
то есть либо говорится о самом Боге,
he is one, indivisible, unique,
один, неделимый, уникальный,
or he is, it says something about the claims of this God upon Israel.
Либо говорится о Божьих претензиях на Израиль.
He is the Lord alone.
Он единственный Господь, только Он наш Господь. Как же решить, что лучше подходит к данному тексту? Нужно посмотреть, что слово «один» означает на еврейском. И в большинстве случаев оно означает просто «один».
And if I had more time, I could show you some passages where it can mean either unique or alone.
И если бы у нас было больше времени, я бы показал некоторые тексты Писания, где вот это слово числительное «ахад» может означать либо один, либо только, исключительно, един.
So just think with me about how you make a decision about the meaning of a word.
Давайте подумаем, как же определить значение слова.
Most of the time, it means one in the passage where it occurs.
В большинстве текстов оно обозначает просто один.
But it does show up with alone or unique at times.
Но иногда проявляется и значение только или исключительно.
So how do I figure out what it means in this passage?
Как же выяснить, что оно означает в данном тексте?
The form of the word doesn't help you know about its meaning in this case.
Форма слова не помогает нам определить его значение в данном случае. К каким же источникам мы обратимся, чтобы найти, что слово означает? На английском... Да, это подсказка. Слово должно... Правильный ответ начинается на букву «К».
Контекст очень важен.
Контекст. Чрезвычайно важен контекст.
So you have to ask, what is this passage talking about?
Нужно задаться вопросом, о чем говорит весь отрывок.
So when I come to a word like echad, the word is normally translated one.
Когда я сталкиваюсь с таким словом, как echad, слово, которое обычно обозначает один.
The fact that it means one in most of the occasions, I'm going to start there.
Если оно в большинстве случаев имеет именно такое значение, то начинать я буду с такого варианта. Но подходит ли это ко всему отрывку? Согласуется ли это значение с тем, что Моисей выше сказал об отношениях Бога с Израилем? Яхве один?
Sure he is.
Да, один.
Instead of many gods, he's one Lord.
Немного богов, а есть лишь один Бог.
That's a valid observation.
Это справедливое наблюдение.
Is it the best observation?
Но лучшее ли это наблюдение?
Okay, think back to chapter 4.
Давайте вспомним четвертую главу.
What do we learn about the Lord?
что мы узнавали там о Господе.
He is incomparable.
Он несравнимый.
Without comparison.
У него нет никого равного ему.
The God who is unprecedented.
Беспрецедентный.
He also is the only God, the exclusive God for Israel.
И он единственный Бог, исключительный Бог для Израиля.
You will have no other gods.
Не будет у тебя иных богов, кроме меня.
So we see in the preceding verses emphasis on the Lord's incomparability, on His exclusivity.
Итак, в предыдущих стихах мы видим упор на том, что Бог ни с кем не сравним, Он исключительный Бог.
So is this verse best understood in the context as talking about Him being one or indivisible, as opposed to polytheism, many gods?
Так как же лучше данный стих понимать в противовес политеизму, то, что есть только один Бог, а не много богов?
More narrow, more focused about the Lord.
Или, может быть, этот стих говорит что-то более узкое, более точное о Господе?
And I would suggest in the context His relationship to His people and His uniqueness or incomparability are bigger ideas that should inform my word choice, my meaning choice here.
И на мой взгляд, что в контексте уникальных отношений Бога с Израилем, вот такой контекст должен влиять на выбор значения слова.
So I'd suggest, along with other commentaries, that Moses is not primarily talking about the nature of God.
Так что, на мой взгляд, и на взгляд многих других комментаторов, Моисей главным образом говорит не о природе Бога,
but more with the issue of relationship, his relationship to his people.
А об отношениях, о его отношении к его народу.
So to me, one is the least helpful translation.
Так что, на мой взгляд, один было бы не совсем правильным переводом.
So here's the Grisanti translation.
Ну или не вполне точно отражающим намерение автора. А вот перевод Грисанти.
Hear, O Israel.
Слушай, Израиль.
And you have this, by the way, in your notes. Where's it right there? Toward the bottom of page 57.
Ближе к концу 57-й страницы у вас этот перевод прописан.
Yahweh is our God, yes, Yahweh alone.
Let me first ask you, because there might be a potential problem. Okay. So I just want to make sure that comes across. Okay.
What do they have?
Hear, O Israel, Yahweh, and only Yahweh. Like, hear, only Yahweh. Oh. So it was a confusion there in translation.
Yeah. You want to point out the... Uh-huh.
Здесь не совсем правильно перевели. Такое иногда бывает. Не стреляйте в переводчика, он играет, как умеет. Слушай, Израиль. Слушай, Израиль, Яхве наш Бог, да, только Яхве. Наш Бог. Слушай, Израиль, Яхве наш Бог, да, ну, можно сказать, один только Яхве. Вообще, перевод очень хороший, просто, ну, иногда бывают по невнимательности, может быть, ошибки. Слушай, Израиль, Яхве наш Бог, да, один только Яхве.
What I'm trying to emphasize in that translation is the fact that Yahweh is alone, exclusively to be Israel's God.
Что я стараюсь подчеркнуть в этом переводе, что Яхве, исключительно Яхве, есть Бог израильского народа, один только Яхве.
And what I mean by as part of that alone idea is that He is their God alone, exclusively because He is incomparable. There's no God like Him.
Таким образом, этот перевод подчеркивает, что Яхве ни с кем не сравним, Он исключительный Бог. Только Яхве есть Бог Израиля.
The word yes in that translation is I just put there for emphasis.
Слово да в этом переводе я добавил для эмфазы, для усиления. В еврейском оно отсутствует.
But the repetition of Yahweh seems to drive the point home.
Но повторение слова Яхве, на мой взгляд, подтверждает закономерность подобного перевода.
Yahweh is our God indeed. Yes, for sure. Yahweh alone.
Яхве наш Бог, да, несомненно, один только Яхве.
And the ultimate point is again that God's people need to have a focus on God if they're going to be able to live lives of covenant conformity.
Что должно быть результатом вот это исполнения этой заповеди, этих слов? Это теоцентричная мотивация к послушанию.
And if I were to preach on this passage, I would spend time talking about what this series of names for God reveals to us.
И если бы было время, если бы я проповедовал по этому тексту, к примеру, я бы обязательно уделил внимание объяснению того, что означает вот эта цепочка имен.
Yahweh is the faithful covenant-keeping God.
Яхве — это имя, которое связано с верностью Бога и Его завету. Слово «Бог» указывает на могущество.
And our demonstrates he is Israel's personal God.
А слово «наш» демонстрирует, что Он личный Бог Израиля.
And he alone tells me he is the absolutely incomparable God.
А слово «один только» указывает на то, что Он ни с чем не сравнимый Бог.
I think the point of this verse is that if God's people are going to be able to live lives for God's glory, they need to have their lives transformed by a clear knowledge of that kind of a God.
И если люди хотят жить для Божьей славы, то их жизнь должна преображаться под действием того, что они узнают о Боге.
Who God is should both motivate and enable them to live lives for God's glory.
Знание о том, каков Бог и кто Он, должно мотивировать их жить для Его славы.
That's why I have that note right before 2E about the intended impact, theocentric motivation for obedience.
А вот почему я и записал перед пунктом 2E предыдущее предложение. Эффектом должна быть теоцентричная мотивация к послушанию.
God needs to be at the center of Israel's attention.
Бог должен стоять в центре внимания Израиля.
We'll take a lunch break in just a minute here.
Буквально через минуту мы сделаем перерыв на обед.
But just think about that with me for a moment.
Давайте подумаем перед этим вместе еще раз.
If you want yourself to be able to live a life of obedience, what's necessary?
Если вы хотите повиноваться Господу, что от вас нужно?
If you want your children to hunger and thirst for righteousness, what's necessary?
Если вы хотите, чтобы ваши дети алкали и жаждали праведности, что нужно для них?
If you want the people in your church to have a passion to live like Christ, what's necessary?
Если вы хотите, чтобы люди в вашей церкви искренне стремились жить, подражая Христу, что нужно?
I'd say that one of the things we need to do is to make sure that we're keeping God at the center of our attention.
Я думаю, что первое, что необходимо для нас всех, это чтобы Бог стоял в центре нашего внимания. Мы должны возрастать в понимании того, каков Бог и что Он делает. Если я хочу жить так, чтобы моя жизнь, мое поведение демонстрировало окружающим людям Божий характер, что я должен делать? Я должен знать Божий характер, я должен знать, каков Бог. А вот что, на мой взгляд, Моисей и хочет подчеркнуть этими словами. Израиль, вот что тебе нужно, если ты хочешь соответствовать требованиям Божьего Завета.
You need to have a life-transforming knowledge of God.
То ты должен иметь такое знание о Боге, которое бы было способно преобразить твою жизнь.
And that's not always happening in our churches.
К сожалению, не всегда в наших церквях люди имеют такое знание.
And it wasn't true for Israel quite often.
И очень часто в Израиле не было такого знания. Мы не можем проповедовать исключительно одни заповеди и требования. Люди должны знать Бога лучше. И когда они увидят, каков Бог, они захотят Ему слушаться, Его слушаться. И чем больше они будут познавать Бога, тем лучше они смогут повиноваться Ему. Итак, этот раздел начинается с фокуса на Боге. Слушай, Израиль. Яхве наш Бог. Да, один только Яхве.
В 6 главе 4 стихе. Мы рассмотрели этот стих, который называют Великая Шема, фокус верности. Теперь мы рассмотрим перспективу на всю жизнь. Следующий пункт. Что Бог ожидает от своих детей? И обратите внимание, что призыв к верности Израиля идет сначала. Таким образом, есть это требование верности. Давайте рассмотрим, что ожидает Господь в 5 стихе. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими. Прежде всего, рассмотрим, что значит эта любовь. Мне кажется, вчера мы об этом уже говорили. И когда речь идет о завете, то любовь — это в первую очередь не чувство. Я бы сказал, что это не чувство. Но этот термин описывает решение или выбор. Что-то избрать, принять. Это слово описывает посвященную жизнь. И вчера я упоминал, что на Древнем Востоке сюзерен и вассал заключали договор. И каким образом описывали то, что сюзерен ожидает от своего вассала? В чем вассал клялся своему сюзерену? В верности. И каким словом они описывали такую верность? Как раз словом, которое у нас здесь соответствует «любить».
And so it talks about the idea of loyalty or embracing this covenant relationship wholeheartedly.
Так что здесь говорится о верности, о таком сердечном принятии этих отношений завета.
And you're going to notice throughout Deuteronomy that love is manifested by or accompanied by these other verbs that I have on page 58.
И вы можете заметить, что в книге Второзакония часто вместе со словом «любить» или с понятием «любовь» используются другие глаголы, которые на 58-й странице я выписал для вас.
So these verbs are almost interchangeable.
Так что вот эти выражения, они практически взаимозаменяемые. Они описывают различные грани жизни, посвященной верной. Итак, любовь — это сердечное принятие отношений в завете. Таким образом, оно характеризует жизнь верности. Это значение любви. Давайте рассмотрим на границы любви или на масштабы этой любви. Всем сердцем, всей душой, всеми силами. Сердце и душа несколько раз встречаются в книге Второзакония.
And I would suggest in working with a passage like this, It's good to try to understand what heart means individually, what soul means individually, what strength means individually.
И когда вы рассматриваете такие тексты, я бы посоветовал рассмотреть отдельно, что значит сердце, что значит душа и что значит сила.
But really they're meant to go all together.
Но здесь эти слова специально стоят вместе.
It isn't that with all your heart talks about this one part of a person and all your soul another part of a person.
И неверно считать, что когда говорится «вот люби сердцем», это значит «вот этой своей частью», а «люби душой» — это вот другой своей частью. Но здесь он дополняет один термин и другой термин, как бы нагромождает их друг на друга. И в конечном счете они передают идею всем тем, что у тебя есть.
The location, the center of your intellect.
В Ветхом Завете сердце обозначало средоточие твоего разума.
It's not the center of emotion in the Old Testament.
В Ветхом Завете это не означало центра или средоточие эмоций.
It's kind of like the command center.
Это можно сравнить с командным пунктом.
But this is what drives you to do what you do.
То, что побуждает вас делать то, что вы делаете.
And soul refers to the inner part of a person.
А душа описывает внутреннее существо человека.
Their entire being.
Всю его сущность.
In Psalm 103:1 we get an explanation of what soul means.
В Псалом 102 нам дает пояснение того, что значит душа.
Bless the Lord, O my soul.
Благослови, душа моя, Господа.
And all that is within me, bless his holy name.
И вся внутренность моя, святое имя его.
The verb begins and ends with bless the Lord.
Здесь и в начале, и в конце подразумевается благослови.
In the middle element, and by the way, this is a chiasm.
А в середине стоит как раз, помните, хиазм.
Remember seeing that yesterday?
Помните, как вчера мы его рассматривали?
It's A, B, then B, A.
Когда идет структура А, Б, и потом Б, А.
Bless the Lord is the A element.
Благослови Господа — это элемент А.
O my soul, the B element.
Душа моя — это элемент Б.
All that is within me, the repeated B element.
Потом вся внутренность моя — это опять элемент Б повторяется.
And then bless his holy name is the other A element.
И святое имя его — это еще раз элемент А.
So bless the Lord and bless his holy name are explaining each other.
Так что благослови Господа и благослови святое имя его — это элемент А, которые дополняют друг друга. И душа моя и вся внутренность моя — это тоже один и тот же элемент, который поясняет друг друга.
So, oh, my soul describes all that a person is.
Так что душа всей душой — это значит всем тем, что есть в человеке.
And then all my strength.
И после этого всеми силами.
This is an adverb normally in Hebrew.
Обычно по-еврейски это наречие.
It means very normally.
Слово, которое обычно обозначает очень.
But in this place and one other place in the Old Testament, it talks about abundance or might or strength.
Но в этом месте еще в одном другом месте оно используется как, не как наречие, но значит много или в полноте, обильно.
On the top of page 59, I've given you how one man named Chris Wright has translated this line.
И наверху 59-й страницы есть цитата автора по фамилии Райт, и он предлагает следующий перевод.
Love the Lord your God with total commitment, all your heart.
Люби Господа Бога твоего со всей посвященностью, то есть всем сердцем.
With your total self, all your soul.
Всем своим существом, то есть всей душой.
To total excess, with all your might.
И во всей полноте, то есть всеми силами.
And again, these three phrases are not talking about three different ways of manifesting love or a life of loyalty.
Эти три выражения не означают трех разных способов проявления любви или верности в Завете.
They are not talking about three distinct spheres or areas of life.
Здесь не говорится, что существуют вот эти отдельные три сферы жизни.
So they're combining to emphasize the totality of this effort.
Но здесь говорится о том, что все силы, все попытки должны быть соединены.
So how are we supposed to love the Lord?
Итак, как же мы должны любить Господа?
In what way should we live a life of loyalty?
Каким образом мы должны верно прожить жизнь?
With every element of one's being.
Всеми элементами своей сущности.
So these terms pile up to emphasize one primary point.
Так что эти термины здесь специально нагромождаются один на другой, чтобы подчеркнуть этот главный пункт.
Nothing is held back.
Ничего не должно остаться.
It's a wholehearted endeavor.
Это должно быть от всего сердца.
So that's the idea of the statement of the expectation.
Вот мы рассмотрели, как было высказано ожидание.
The next subpoint deals with the living out of that expectation.
И теперь мы рассмотрим, как нужно практически выражать это ожидание.
We'll see there's an inward perspective and then a generational perspective.
Мы сначала рассмотрим взгляд внутрь и потом взгляд в перспективе поколений.
Look at the inward perspective first of all.
Прежде всего рассмотрим внутренний взгляд или внутреннюю перспективу.
He says these words. My computer just did something different here.
Сейчас у меня компьютер здесь что-то не то делает.
These words that I command you today shall be on your heart.
Шестой стих. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем.
He says these things should be part of the fabric of your being.
Говорится, что эти слова должны стать частью твоего существа внутри.
They should be part of your conscious, continuous reflection.
Должны быть частью твоей постоянной сознательных размышлений.
And what are these words?
А что это за слова сии?
Some would say that they're referring back to the Ten Commandments or all of the Mosaic Law.
Некоторые считают, что здесь говорится о десяти заповедях или даже вообще о всем законе Моисеевом.
It would appear to be saying all that God expects of you.
Получается, тогда сказано все, что Бог ожидает от тебя. And they
should be on your heart.
Вот это должно быть в твоем сердце. Должно быть постоянное сознание того, что Бог требует от твоей жизни.
I have an illustration of that from an Egyptian writing.
У меня есть иллюстрация такой идеи из египетских писаний.
You see where that's saying? It's right after upon your heart. You read that?
В письме от финикийского слуги к господину египтянину находим такое выражение: «На внутренность моих и на спине слово царя, господина моего».
You read that paragraph? Okay. So the in Egyptian they would say to recognize the sovereignty of the Pharaoh, that your word is written on my innards, on my back.
И когда вот в Египте шла речь о том, что человек полностью предан своему господину или фараону, он говорил так, что эти слова, то есть твои слова, господин, написаны на моих внутренностях, на моей спине. Это подчеркивает или иллюстрирует ту идею в моем сердце. И это помогает нам правильно понять некоторые моменты о законе. Прежде всего, это исправляет ошибку, когда считают, что только внешнее послушание требуется законом. Просто какое-то ритуальное соответствие. Также видно, что это не может относиться к священникам и левитам. Кому здесь обращается в этом разделе? К народу израильскому. Ко всем израильтянам. Это должно быть на вашем сердце. Не только священники и левиты, но все израильтяне. И немножко позже мы вернемся к вопросу, кому здесь обращается. В конечном счете мы должны понимать, что имеется в виду весь
Израиль.
И прежде чем мы перейдем к следующему пункту, посмотрите, как развивается аргумент Моисея. В 4 стихе есть понимание того, кто такой Бог. Это ведет к абсолютной верности в 5 стихе. А жизнь в абсолютной верности на что похожа? Она ведет к внутреннему преобразованию, трансформации, чтобы это было в сердце твоем. Это должно быть частью осознанного, постоянного размышления. И дальше идут стихи 7 по
9.
Здесь мы видим уже перспективу нескольких поколений.
Notice how God commands them in verse 7 to impress them or teach them to your children.
Смотрите в 7 стихе, что говорит Господь: «И внушай их детям твоим».
This verb to teach means to repeat.
Вот эта фраза «внушай» буквально означает «повторяй».
I think it's talking about make these firmly embedded in the heart of your children by teaching it regularly.
Здесь имеется в виду, чтобы постоянно повторять и тем самым стремиться, чтобы слова эти отпечатались на сердце детей.
Because you teach them regularly, they become firmly attached to their heart.
Когда вы будете регулярно учить детей этому, то крепко это к ним привяжется.
I mean, when you think about the things you remember the longest.
Интересно, что вы дольше всего помните?
It's things that you hear most often.
Это то, что вы чаще всего слышите.
So he says, I want you to teach them diligently, to repeat them.
Так что здесь надо постоянно повторять это детям, делать это прилежно. И также сказано говорить о них. Говори о них. В Псалме 118, стих 13. «Устами моими возвещал я все суды уст твоих». И еще стих 146. «Призываю тебя, спаси меня, и буду хранить откровения твои». Простите, не 146, а 46. «Буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь». Здесь псалмопевец тоже упоминает, что он говорит о Слове Божьем. Другими словами, это часть его обычных будничных разговоров. Итак, есть повеление: внушай их или учи их, и также говори о них.
Now, before I go on, remember who is being addressed in chapter 6.
Давайте опять вспомним, кому же идет обращение в 6 главе.
The nation of Israel.
К народу израильскому.
But once we talk about teaching them,
но когда речь идет в этом стихе «учи их»,
who's the them we're talking about?
То здесь кто такие эти «они»? Внушай и говори о них, или внушай их.
Your children.
Здесь обращено к детям.
So on the one hand, all of the nation of Israel is being addressed here.
С одной стороны, здесь обращение ко всему народу израильскому.
So in addition to that, who has a primary role in obeying what's talked about here in verse 7?
Но вот кто имеет первостепенную ответственность об исполнении этой заповеди в 7 стихе?
Parents.
Родители.
So think about that with me for a minute.
Давайте минутку об этом подумаем вместе. Мы сейчас рассматриваем раздел, где говорится о перспективе на несколько поколений. Весь народ израильский должен серьезно рассмотреть этот вопрос, серьезно относиться к тому, чтобы следующее поколение понимало, кто такой Бог и чего Он хочет.
That the one generation passes on the bright torch of a vibrant walk with God to the next generation.
Чтобы одно поколение действительно смогло передать этот факел живых трепетных отношений с Богом следующему поколению.
And first of all, this is a command given to the entire nation of Israel.
Прежде всего, это повеление дано всему народу израильскому.
The entire nation needs to be concerned with that happening.
Весь народ должен позаботиться о том, чтобы так происходило.
By the way, that's why it appears that the Levites and the priests were involved in teaching the law to God's people.
И поэтому священники и левиты должны были учить народ Слову Божьему.
But in addition to the entire nation being involved in this process, who else was called by God to do this?
Но здесь не просто идет обращение ко всему народу, чтобы весь народ этим занимался, но к кому еще Бог обращается конкретно?
The moms and the dads.
К папам и к мамам.
Right, so that was what was true in the nation of Israel.
Это было верно для израильского народа.
Is there a timeless principle for us to draw from this for our life today?
Есть ли какой-нибудь вечный принцип, который мы можем извлечь из этого и применять в сегодняшней жизни?
We could talk about various passages that say that the church should be involved in training the next generation as well.
Мы можем найти многие тексты, где сказано, что церковь должна заботиться о воспитании следующего поколения.
Is that a burden on your heart? Is that something your church is doing?
Заботит ли это ваше сердце? То ли это чем занимается ваша церковь?
But who has a primary responsibility in making sure this happens?
Но на ком лежит первостепенная ответственность за то, чтобы все это происходило?
Who in even a more direct way is held responsible by God to make sure this training takes place?
Кого еще более прямо Бог рассматривает ответственным за то, чтобы была такая подготовка?
Mom and dad.
Пап и мам.
Are we in our ministry equipping our moms and dads to do that?
А готовим ли мы к такому служению пап и мам, которые в церквах?
Are we challenging them to be investing in their kids?
Призываем ли мы родителей, чтобы они вкладывали силы в своих детей, чтобы они воспитывали их зрелыми христианами? Думаем ли мы о том, чтобы они намеренно, запланированно строили воспитание таким образом? Само собой, это не происходит.
All too often it's not happening.
И если ваши церкви чем-то похожи на американские церкви, то не очень-то часто бывает такое.
Sure, these families are going to church.
Конечно, эти семьи посещают церковь.
And they're hearing the preaching of God's word on Sundays or maybe Wednesdays.
Они слушают по воскресеньям проповедь Слова Божьего, может быть, в среду еще приходят.
But are the parents involved in consistently and strategically training their children?
Но участвуют ли родители, занимаются ли родители постоянным, спланированным воспитанием, духовным воспитанием своих детей?
We need to make sure that's not only part of what we're doing as a church, but we're equipping parents to do that as well.
Мы должны позаботиться о том, чтобы не просто церковь вообще этим занималась, но чтобы готовили именно родителей для этого служения.
And here's another application of that idea.
Есть еще одно применение той же идеи.
How are you guys doing as moms and dads with your children?
Как вы, братья, обращаетесь относитесь к своим детям в роли родителей?
And again, I understand this is a challenge.
И опять же, я понимаю, что это тяжело.
At the seminary, we have these discipleship labs each semester, where I meet with students, five or six students, for several weeks.
И когда мы занимаемся в семинарии, то там есть такие практические занятия по душепопечению. Я встречаюсь несколько недель подряд с 5-6 студентами.
And we'll spend each time of each of our meetings praying for each other and how we can grow in our impact on others or our walk with Christ.
И на каждой встрече мы молимся друг за друга и стараемся как-то помогать друг другу укрепляться во Христе, возрастать.
And one of the requests I commonly give them to pray for is this.
И одна из молитвенных просьб, которая часто у нас там бывает,
that I would be consistently and strategically involved in investing in my kids.
Состоит в том, чтобы я постоянно и целенаправленно вкладывал силы в своих детей.
So I'm trying to do that.
И я действительно пытаюсь это делать.
But what happens?
Но что происходит?
The busyness of life and ministry makes it a rare occurrence rather than a regular occurrence.
И занятость в служении и много всяких разных дел приводит к тому, что вместо регулярного служения детям получается просто эпизодическое.
Am I equipping my children to live life apart from my supervision?
Готовлю ли я детей, чтобы они жили оставшуюся свою жизнь без моего пристального внимания?
Am I training them in a way that they can face the challenges that life will bring them?
Готовлю ли я детей к тому, чтобы они смогли встретить трудности жизни и справиться с ними?
Our children are the first area where you and I can make disciples.
Дети — это первые люди, которых мы можем принять себе в ученики.
And so we need to make sure we're not neglecting that either.
Так что мы должны обязательно проверить, что мы не пренебрегаем этой
ответственностью.
И если мы не будем постоянно вкладывать силы своих детей, то как будут бессмысленны все наши призывы, чтобы другие люди в церкви делали это? Что насчет тебя, пастор?
Your children are the least behaved, the least well-behaved children around.
Вот твои дети, они какие-то наименее воспитанные из тех, которых мы видим.
No, I don't know that that's the case.
Ну, я не знаю, так это или не так.
Sometimes it is.
Иногда действительно так.
The point is, we need to be investing in our kids as well.
Но смысл в том, что мы на самом деле должны вкладывать силы в своих детей.
We need to be setting an example for our people of what that looks like.
И мы тем самым должны показать пример людям, как это все должно быть.
So what's the command here?
Какая здесь заповедь?
Teach them and talk about them.
Повеление учи их или внушай им и также говори о них.
That means they're a regular part of conversation.
Значит, что это должно быть постоянно в ваших разговорах.
Notice 2H, the means. How does it happen?
И посмотрите, пункт 2H, средства.
In the end of verse 7, it says, you're going to speak of them as you sit in your house, as you walk along the road, as you lie down, and as you get up.
Как это все может произойти? Когда можно говорить? Сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая.
These statements here, in the end of verse 7, or something called a merism.
Вот то, что здесь сказано в конце седьмого стиха, некоторые называют такую конструкцию меризм.
Here's what a merism is.
Вот что такое меризм.
You take two extreme statements to communicate totality.
Когда берут два крайних высказывания или два противоположных высказывания, чтобы обозначить все целое.
Christ is the Alpha and Omega.
Христос — это Альфа и Омега, начало и конец. И что, неужели Христос — это две буквы греческого алфавита? Разве в этом смысл?
Нет.
Взяли первую и последнюю букву алфавита, чтобы подчеркнуть, что Он есть все вместе взятое. Не знаю, получится по-русски вот это высказывание или не получится. Иногда говорят, что, к примеру, жена у меня вычистила дом сверху донизу.
Now, she probably didn't crawl in the attic.
Ну, едва ли она на чердак туда лазила.
And she may not have gone to the very dark part of the basement.
И вот куда-то туда забралась в самые глубины подвала.
But it talks about thorough cleaning.
Не только говорится, что эти два места были вычищены, но полная чистка всего дома, уборка.
And so this merism is showing two different extremes in life.
Вот такой прием, меризм, выбирает два крайних проявления в чем-то.
As you sit in your house and you walk along the road.
Когда ты сидишь в доме и когда ты идешь по дороге.
As you lie down and as you get up.
Ложась и вставая.
It doesn't mean only when you're lying down or only when you get up.
Здесь не говорится о том, что вот только когда будешь ложиться и только когда будешь вставать.
Or only when you're sitting down or only when you're on the road.
Или только когда сидишь в доме и только когда идешь дорогой.
They use these two different extremes to talk about totality.
Но здесь используются два крайних проявления, чтобы описать все в целом.
In every life setting.
При любых жизненных обстоятельствах.
So in all contexts of life.
В любой обстановке жизни, постоянно.
And think about how things go at home.
И подумайте о том, как дома происходит все.
I mean, are we looking for opportunities throughout the day to bring God's word to bear in the lives of our kids?
Ищем ли мы возможности в обычных своих домашних делах, чтобы возвещать детям Слово Божие?
They tell you what happened that day, and you realize there's a lesson you could help them learn here.
Они вам что-то рассказали, вот то и то со мной было, и вы понимаете, вот здесь как раз я могу им преподать урок.
It may take a few minutes and prevent you from doing what you wanted to do.
Может быть, это займет несколько минут, помешает каким-то вашим другим делам. Но вы должны постараться использовать возможность, которую Господь посылает вам. Итак, средство состоит в том, что мы должны учитывать Божьи ожидания во всех сферах своей жизни. Мы должны смотреть, когда будут такие возможности предоставлены. И мы должны уделить время, чтобы довести до конца или воспользоваться сполна возможностью, которую Бог дает нам. Но есть еще один способ, как мы можем это сделать. Об этом сказано в 8 и 9 стихах. «Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих».
Now, what's the them refer to in these verses?
В этих стихах «их» — это что значит?
You tie them as a reminder. You fasten them on your forehead. You inscribe them on the door frames.
«Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего».
So in the context, what is the them referred to in verses 8 and 9?
По контексту, слово «их» или «они» в 8-9 стихе о чем говорит?
It's the these words of verse 6.
Это слова сии из 6 стиха.
It's God's expectations of his people.
Ожидания или требования Бога к своему народу.
Now how in the world do you do that?
Ну как это вообще можно сделать?
How do I take what God expects of me and bind it here on my forearm, my wrist, or on my forehead?
Как я могу взять слова, то, что Бог требует от меня, и привязать к себе куда-нибудь на запястье или на лоб?
How do I take God's expectations and get my arm around them and inscribe them on the door frames of my house or the gate of a city?
Что я могу взять все, что от меня требует Бог, и написать это на косяках моего дома, на дверях или на воротах в городе?
Well, I can tell you how the post-biblical Jews did it.
Но могу сказать, как иудеи после уже библейской эпохи это исполняли.
They have these little leather boxes called tefillin or phylacteries.
У них были такие небольшие коробочки, которые называют филактерии или тефилины, или хранилище в русском переводе.
So it's normally a box that involves leather. There may be a metal or wood box inside of it, but there's leather.
Обычно это бывала какая-то металлическая или деревянная коробочка, изнутри отделанная кожей. И там была такая ленточка к ней.
And in the box are scraps of Hebrew scriptures from a few passages, including Deuteronomy 6, 4 through 9.
То есть коробочка с приделанным ремешком, и внутри лежали записанные тексты из книги «Исход» или из книги «Второзакония».
And they'll take that leather box and stick it on their forehead and wrap the leather straps around their head.
Они брали эту коробочку с текстом из Писания и прикрепляли ремешком себе на лоб.
Or they'll put it on their wrist and put the straps around their arm.
Или на руку прикрепляли, ремешком застегивали вокруг.
They're trying to act this out literally.
они пытались вот это повеление исполнить буквально. А что насчет косяков дома и ворот? Городских ворот. Ну, может быть, у кого-то есть друзья, знакомые евреи, которые что-то такое делают. Они называют это мезуза. Это деревянная или металлическая, или даже пластиковая плоская коробка. И они прикрепляют ее с правой стороны возле входной двери. И они, когда входят или выходят, они целуют вот эту мезузу. И в ней тоже хранятся написанные строки из Священного Писания. И с помощью вот таких тефилин или мезуза евреи пытаются буквально исполнить повеление этих стихов. Но я скажу вам, что Моисей здесь не имел в виду буквальное исполнение вот этих требований. Но он метафорически старался выразить очень важную истину. Божьи ожидания от своего народа должны иметь постоянное, непрекращающееся воздействие на людей. Если вся идея в том, чтобы привязать на руку или на лоб какую-то вот такую штучку, то в чем здесь смысл? Но то, что вы думаете, и то, что вы делаете, это должно направляться Божьими требованиями. А что насчет дверного косяка и городских ворот? Когда ты входишь или выходишь для того, чтобы заниматься житейскими делами, что руководит тобой? Почему ты делаешь то, что делаешь? Божьи требования. Так что я согласен с тем, что это не было требованием, которое необходимо исполнять буквально. Но, хотя я с этим и согласен, я хочу задать вам еще один вопрос. Насколько мы серьезно озабочены тем, чтобы пропитать всю свою жизнь требованиями или ожиданиями Господа по поводу своей жизни? Как мы добиваемся того, чтобы Божьи требования к нам были очевидной, очень заметной частью нашей жизни? Чтобы Божье Слово руководило и направляло наше мышление и наши действия. Каждая ли сфера вашей жизни пропитана Божьими ожиданиями? Вот как еще можно проиллюстрировать. В Америке мне очень нравится пить охлажденный чай со льдом. Иногда бывают пакетики, чтобы сделать такой чай со льдом. Но можно даже купить растворимый чай, просто порошок, который добавляешь в воду, и получается холодный чай.
Let's imagine I have two pitchers of water here.
Давайте представим себе, что у меня здесь два изображения воды.
One is for Andre and one is for me. One is for two pitchers, two flasks.
Скажем, две бутылки воды, одна для Андрея, другая для меня.
Okay, and I put the same amount of tea in both containers.
И я добавляю вот этот растворимый чай и в ту, и в другую бутылку.
And Mine, I take a big spoon and stir it up to make sure all the tea gets mixed through all the water.
И я туда еще запускаю ложку и все перемешиваю тщательно, чтобы оно хорошо растворилось.
But I don't do that with Andrei's container.
Но с емкостью Андрея я тоже не сделаю.
So I pour my glass of tea.
Так что я налью себе стакан чая.
And I drink it.
И выпью.
Oh, it tastes good.
Вкусно.
The strong tea taste throughout the water.
Полностью получился такой крепкий, хороший чай.
And I pour Andrei his glass.
А вот из бутылки у Андрея налью стакан.
Kind of like lightly colored water.
Ну, такая бледненькая водичка получается. Где же чай? Он там остался, на дне. Он не растворился, не окрасил с собой всю остальную воду. Ну, все-таки это слабовато получилось. На что похожа наша жизнь?
Are God's requirements, His expectations of us, found in the New Testament, thoroughly flavoring every area of our life?
Действительно ли требования Бога, которые ясно сказаны в Новом Завете, полностью окрашивают и пропитывают всю нашу жизнь?
Or is it a very faint or mild flavoring of our life?
Или это такой очень слабенький, бледненький аромат или оттенок в нашей жизни?
Lord wants His people to have their lives totally flavored by His expectations.
Бог желает, чтобы вся жизнь Его детей была полностью пропитана Его ожиданиями.
So what are we learning here in Deuteronomy chapter 6?
Чему мы можем научиться здесь во Второзаконии в 6 главе?
Well, we start with understanding who God is in verse 4.
Мы сначала в 4 стихе понимаем, кто такой Бог.
Hear, O Israel, the Lord is our God. Yes, the Lord alone.
Слушай, Израиль, Господь, и Бог наш, Господь един есть.
And what does that lead to?
К чему это приводит?
A life-transforming understanding of who God is should lead to something else.
Понимание того, кто такой Бог, преображает жизнь и ведет еще к чему-то.
It leads to absolute loyalty in verse 5.
В 5 стихе это приводит к абсолютной верности. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими. А к чему приводит жизнь в полной верности? Это сказывается во внутренней трансформации.
Эти слова, которые я командую тебе сегодня, должны быть сохранены в твоем сердце.
И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Пусть они будут постоянно в твоем разуме, постоянно размышляя о них. Также это приводит к трансформации поколений.
You need to talk about them and teach them when you go in and out, when you get up and lay down.
Нужно внушать это детям, говорить об этом, когда сидишь, когда идешь, ложишься и встаешь.
You need passing it on to the next generation.
Надо передать это следующему поколению.
And God's expectations should totally flavor every aspect of your and your children's life.
И Божьи требования, Божьи ожидания должны полностью пропитать вашу жизнь и жизнь ваших детей.
And what's the end result of all of that?
Какой будет конечный результат всего этого?
If all Israelites lived like that,
если все израильтяне будут жить вот так,
they would be a nation that impacted the world for God's great glory.
Тогда они будут народом, который окажет влияние на все окружающие народы ради славы Божией.
That was something important for the nation of Israel.
Это было важно для израильского народа.
And I think there's something for us to learn here too.
И также в этом есть чему нам поучиться.
Does that describe your life and my life?
Характеризует ли это вашу жизнь, мою жизнь?
Any questions about that?
Есть какие-то вопросы об этом?
Okay.
Хорошо.
I'm gonna just quickly talk about the last part of the chapter.
И быстро я постараюсь рассмотреть остальную часть главы.
And so in verses 10 to 19, Moses kind of looks to the near future of Israel.
С 10 по 19 стих Моисей заглядывает в ближайшее будущее Израиля.
Remember, In the book of Deuteronomy, the nation of Israel is camped on the plains of Moab across the Jordan River from the promised land.
Помните, события в книге Второзакония происходят, когда Израиль стоит лагерем напротив земли обетованной через Иордан на полях Моавитских.
And Moses looks ahead to the day after God's people would occupy that land of promise.
И Моисей уже предвидит события, когда народ израильский займет, войдет в землю обетованную.
And he says to them, after you get settled in the land of promise, make sure you don't forget what the Lord is and what the Lord does.
И он говорит, что когда ты войдешь в землю, то заботься о том, чтобы не забывать, кто такой Бог и что Бог делает.
And then he tells them something about getting into the land of promise.
И так он говорит им о вхождении в землю обетованную.
It's of historical interest.
Это представляет исторический интерес.
Notice what he says in verses 10.
Посмотрите, что сказано в 10 и 11 стихах. «Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться».
Again, Moses is looking to Israel's near future.
Здесь Моисей заглядывает в ближайшее будущее Израиля
after they've conquered the land of Canaan.
Во время после завоевания Ханаанской земли.
And they're in the land that God had promised their forefathers.
И это будет земля, которую Господь обещал их праотцам.
What is the Lord going to give them?
И что же им дает Господь?
A land with cities that they didn't build.
Земля с городами, которых они не строили.
Houses filled with good things they didn't accumulate.
Дома со всяким добром, которые они не накапливали.
Cisterns that they didn't dig.
Колодцы, которых они не выкапывали.
Vineyards and olive groves they didn't plant.
Виноградники и маслины, которых они не насаждали.
What does that mean about the conquest of Israel, of the land of Canaan?
Что это означает по поводу захвата Ханаанской земли?
Let me ask you a different question.
Ну давайте я по-другому спрошу.
When you think of conquest, do you think about total destruction or minimal destruction?
Когда речь идет о завоевании, о захвате страны, что у вас сразу возникает в уме? Полное разрушение или просто незначительное разрушение? Конечно, в России это гораздо легче понять, чем в Америке. Я только мог читать об этом. Но во Второй мировой войне был такой подход, что все полностью выжигалось. Когда после сражения все там было полностью разрушено.
That way, whoever survived the battle had nothing to eat.
Так что, если кто-то оставался в живых после сражения, то даже есть ему было нечего.
And you can think about what Europe was like after World War II, and it was a mess.
Можно вспомнить о том, что представляла собой Европа после Второй мировой войны. Просто свалка.
Lots of destruction and devastation everywhere.
Повсюду были руины, разруха.
And so, when we think about the biblical conquest of Canaan, are we thinking about thoroughgoing destruction?
И когда мы думаем о завоевании Ханаана, которое сказано в Библии, мы тоже иногда представляем себе такую полную разруху.
Well, what do these verses suggest?
Но а что говорят нам эти стихи?
Well, they're going to have cities that didn't build, and houses full of stuff they didn't gather, and cisterns they didn't dig, and vineyards and olive trees they didn't plant.
Вот у вас будут дома, которых вы не строили, будут вещи, которые вы не собирали, будут сады, которых вы не сажали, и колодцы, которых вы не выкапывали.
So do you think that the conquest of the land of Canaan meant that God's people were to pretty much decimate, destroy every piece of property and possession that existed in Canaan?
Значит ли это, что израильтяне должны были разрушать и истреблять все то, что они найдут в Ханаане?
I'd say no.
Нет.
As a matter of fact, there are only three cities that are said to be burned.
По сути дела, только три города, которые нужно было истребить полностью, сжечь.
There's Jericho, ты Ai, and Hazor.
Иерихон, Гай и Асор.
So what would happen to the other cities?
А что было с другими городами?
They were untouched as far as the buildings and the vineyards and things were concerned.
Они оставались нетронуты, если речь шла о домах, виноградниках, колодцах и тому подобное.
God's people were commanded to exterminate the inhabitants.
Да, Божьему народу было повеление истребить жителей.
But they weren't required to destroy all the buildings.
Но от них не требовалось разрушать строения.
Now why should we care?
И почему мы вообще этим интересуемся?
Well, first of all, I want to be true to scripture.
Ну, прежде всего, чтобы точно придерживаться Писания.
But here's the point of historical significance.
Но здесь есть и важное историческое наблюдение.
When you think about the date of the Exodus, among evangelicals, there are two dates that are normally suggested.
Когда пытаются установить дату исхода из Египта, то среди евангельских протестантов есть два твердых мнения.
One view is that it took place in about 1446 BC.
Одно мнение, что исход был примерно в 1446 году до Рождества Христова.
And that takes the various chronological statements in the Old Testament at face value.
И это построено на различных указаниях на хронологию, на календарь во всем Ветхом Завете.
Like, for example, in 1 Kings 6:1,
например, в 3 Царств
6:1
сказано, что в 4-й год царствования царя Соломона
Solomon began building the temple.
Он начал строить храм.
Now, just take my word for it, but that was about 966 BC.
Но поверьте мне на слово, это был примерно 966 год до Рождества Христова.
And it says that at that time it was 480 years after God's people left Egypt.
И сказано, что это было через 480 лет после исхода из Египта.
Well, 966 plus 480 equals 1446.
Итак, 966 плюс 480 получается 1446.
That's why I think that the Exodus took place.
И вот почему я убежден, что исход как раз и происходил в 1446
году.
Но есть другие протестанты евангельские, которые считают, что исход происходил позднее, где-то в 1200-е годы.
And what's one of the reasons they say that?
Какая одна из причин, которые они приводят? Потому что, когда они смотрят на археологические раскопки израильских городов, то видно, что многие города были разрушены и сожжены как раз в 1200-е годы. Ну, можно думать о том, что там происходило. И они говорят, ну, конечно же, это было завоевание Ханаана. Потому что в нашем представлении завоевание всегда связано с разрухой. Но разве это соответствует тому, что для нас записано в Библии?
No, the Bible says not just in Joshua, but in Exodus and Numbers that God's people would not bring total destruction to the land of Canaan.
Нет, но в Библии сказано, в книге Иисуса Навина, и в числа, и в исходе о том, что народ израильский не будет уничтожать городов в земле обетованной.
They are responsible to exterminate the inhabitants of Canaan.
Они должны будут истребить жителей Ханаана.
But they wouldn't have to wipe out all the cities and buildings.
Но они не должны будут уничтожать и разрушать здания, города и так далее.
So the biblical record matches what archaeology suggests.
Так что получается, библейское повествование вполне можно согласовать с археологией.
That there wasn't a very there was not very much destruction in the 1400s BC.
Что действительно в 1400-е годы не было каких-то значительных разрушений.
В